Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Последнее интервью Вильяма Похлебкина, историка материальной культуры, лингвиста и этнографа. Почему водка так важна для России? Государственная монополия на водку. Благо ли это? Что нужно знать об откупной системе в России? Почему при царе качество водки постоянно ухудшалось? И кто смог поставить этому серьезный заслон? Об этом рассказывается в последнем интервью Похлебкина, записанном каналом BBC за несколько месяцев до гибели историка. Передача вышла в эфир 16 июня 2000 года.
Водка пронизывает все поры государства. Огромное количество зерна, картофеля, свеклы идет, чтобы произвести спирт.
Вильяма Васильевича Похлебкина, чей голос только что звучал, нашли убитым в его подмосковной квартире в апреле 2000 года. Ему было 76 лет. Широкий читатель знал Похлебкина прежде всего как автора книг и исследований о чае, водке, пряностях, специях и приправах, кулинарных мотивах в произведениях русских классиков. Его можно назвать историком культуры, материальной культуры, но, кажется, он был больше, чем культурологом. Он был мыслителем. В России мыслителями чаще считают тех, кто занимается религиозно-философскими проблемами. А Похлебкин был прикладным мыслителем. И в этом смысле он, при всем своем патриотизме, ближе к западноевропейским философам-этнографам или философам-лингвистам. В этом выпуске «Поверх барьеров» вы услышите одно из последних, по-видимому, самое последнее интервью Вильяма Похлебкина. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В декабре 1999 года группа британских теледокументалистов приехала в Россию снимать фильм о водке. В подмосковном городе Подольск британцы встретились с историком культуры, автором книги «История водки» Вильямом Похлебкиным. Снимали Похлебкина около 2 часов. Из них в фильм вошло минуты 2. Режиссер Энгус Маквин любезно позволил мне передать в эфир магнитофонную запись интервью. Должно быть, это последнее интервью Вильяма Похлебкина. Спустя 4 месяца его убили в той же квартире, где он принимал британцев.
Господин Похлебкин, почему водка так важна для России?
Водка принадлежит к такому роду товаров, которые имеют историческое и вневременное значение. Это такие же, как хлеб, золото, цемент, бензин, железо, нефть. Водка пронизывает все поры государства, начиная от сельского хозяйства. Нужно же производить водку, значит, огромное количество зерна, картофеля, свеклы. Отсюда ее огромное значение. Поэтому надо в ней разбираться. Не ограничиваться вот тем, что водка это, значит, вот купили, напились, легли спать или валяетесь на улице, и вот все. Раньше была монополия. Государство знало, сколько оно производит спирта, сколько оно продает и сколько оно получает. Почему? Монополия это и есть. В одних руках производство, торговля и сбор. А сейчас отменили монополию. Это самая ужасная ошибка была ельцинского режима. Спохватился, через год он отменил собственный указ. Но дело в том, что обратно никак нельзя. На бумаге можно было, но она не восстановлена. Сейчас нет монополии. Из рук государства выпущен такой рычаг финансовый и экономический. Но это никто не выпустит, но ни одно государство. Возьмите даже Соединенные Штаты, где считается, что торговля – это, так сказать, основа, что частное производство – пожалуйста. Но контроль все равно там есть. Вот да, там Смирнов производит, производил в Хартфилде. Хартфилд, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это штат Иллинойс. Он вносил налоги, где бы он ни продавал в мире.
И что это значило, когда Ельцин изменил монополию?
То, что государство не производит. Даже бывший государственный завод «Кристалл» первый, А1, он не государственный, он акционерное общество. Просто в сознании людей он государственный в том смысле, что качество еще там сохранилось. Более того, самое это ужасное, что ввоз допустили в страну. И так у нас достаточно было. Но поскольку ввоз производился технического спирта, он обходил таможенные пошлины, а тут его разливали и клеили любые этикетки. Например, водка кремлевская. Название-то какое? Кремлевская. И по-русски написано. Но она не немецкая, эта водка. Но все-таки главнее еще больше здоровья и состояние людей. Потому что люди плохо ориентируются. Он видит иностранные этикетки. Вот даже вы. Вот вас привлекло, потому что хорошие этикетки там. Форма бутылки нравится ему. Он не думает о содержании. И вот на этом сыграли все внешние импортеры. Я не говорю уже о внутреннем. Внутренний, конечно, можно импортировать очень высококачественный товар, а можно импортировать низкокачественный. Но скажите сами, что более широкое применение имеет? Высококачественная водка типа «Абсолют» шведская, которая стоит 80 рублей бутылка, или водка из Грузии через осетинскую границу, которая поступает, она из Турции, которая там техническая, американская эта водка, «Роял». Он такой же прозрачный, он такой же красивый. Раньше, для того, чтобы государство советское отделить технический спирт от нетехнического, зная, какой у него народ, открашивало весь технический спирт, денатурировало. То есть, пускало туда чернила, он делался фиолетовым. Страшный пись, неприятно, и все. Сейчас он не денатурируется зрительно даже. Он такой же прозрачный. Он в таких же хороших бутылках больших. Красивыми этикетками. Еще лучше.
Это значит, при словецкой власти ситуация была гораздо лучше, да?
Ну, так, но ведь надо иметь в виду, что на монополию пошло и царское правительство. Что такое монополия? Монополия – это есть контроль. Жесткий контроль за чем-то. Неважно. Монополия на соль раньше была тоже. На спички потом она была в 20-е годы, когда не было спичек. Отмена монополии на водку была иллюстрацией того, что вот какая свобода. Хотели это специфически подчеркнуть после горбачевского введения ограничений, не сообразив очень простой вещи. Играть этим нельзя. Что демагогию здесь, в этом вопросе, нельзя. Что здесь нужно подходить очень и очень квалифицированно с государственной точки зрения. Любое государство, вот я повторяю, и феодальное, это 16-17 век, феодальное государство, чисто феодальное. Иван Грозный, все другие цари, вплоть до Алексея Михайловича. 18 век, буржуазное государство. Начинается внешняя торговля, связь с Западом. Новые идеи, фритрейдерство, свободы торговли. Россия открывает широко свои двери. Почему? Потому что она пропускает, как транзитом, для торговли с Востоком, иначе с Персией, с Турцией нельзя было торговать. Она дает право беспошлинной торговли англичанам, французам, голландцам, немцам, галштинцам, даже мелким этим. Монополия отменяется в 18 веке. Петр кончает свои войны. Пока он вел войны, он не закончил Северной войны. В 1716-17 году он уже отменил монополию внешней торговли. Любой дворянин мог производить водку. В 19 веке, уже когда началось развитие действительно капиталистическое, то поняли, что необходимо все-таки какой-то контроль. Поскольку такие у нас цари были, которые заигрывали с дворянством, как Александр I и Николай I, то они ввели очень плохую систему, ввели откупную систему. Это значит, что, зная примерно, сколько можно собрать денег, правительство давало каждую область государства какому-то купцу или негоцианту и говорило: в начале года на 1 января ты должен внести 5 миллионов. А вот за год сколько ты соберешь, это твое. Вот это вот хищническое. И потом, поскольку все-таки государство оставалось крепостническим и феодальным, деньги нужны были вот на, в общем-то, на расходы такие, на закупку иностранных вин для правительства. И этим развратили страну, потому что негоциант, он не хотел собрать 5 миллионов, которые он отдал, он хотел 10 или хотел 15. И он вводил дикие цены. Вот это очень похоже на теперешнее положение. Страна не могла оплачивать эти цены. Поэтому шло все по линии фальсификации водки. Ее разбавляли, ее делали из плохого, понимаете, чтобы она была дешевле, а деньги все-таки были. И таким образом, до введения капитализма, до 1861 года, когда крепостническая система разрушилась, и вот действительно разрешили всем, любой крестьянин, и оказалось, что эта система совсем ужасная, потому что вместо 20-30 негоциантов, которые разделили страну между собой и все-таки были лично известны, были случаи, когда царь, зная, что этот уже очень сильный вор, он его просто сажал. Понимаете, была какая-то узда. Но в России нужна узда, это необходимо. Неважно, какое правительство. А вот во время капитализма статистика такая, что было создано 4 тысячи примерно, 3837, кажется, заводов. Налог за них, у них брали, местный. Вот он тут производит, в Москве, в Подольске, там, в деревне какой-то, там им берут местный налог. Но здесь другое, что страна получала только некондиционированный товар. Водка все время ухудшалась по качеству.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью, которое историк культуры Вильям Похлебкин дал британским теледокументалистам в декабре 99 года, за 4 месяца до гибели.
Вы можете, по примеру Смирнов, рассказать историю вот Смирнов?
Человек приехал из деревни, начал в Москве, в Замоскворечье, открыл маленькую лавочку, и он стал продавать огромное количество водки. А потом вот уже, когда его начали разоблачать, так сказать, оказалось, что он не производил сам водку. Он скупал у мелких самогонщиков, но у многих очень, которые приезжали в Москву и которые не имели магазина, а у него был магазин. Ну, это ясно, если есть место продажи. Он же не, эти не могли продавать водку на каждом углу. Да их и полиция сгонит. Они сдавали ему, а он все это мешал. А самогон известно. У одного он лучшего качества, у другого совсем плохой. Он все это мешал. Поэтому за него взялись, так сказать, вот государственные органы уже. Дело в том, что мелких всех их 3800 невозможно было проверить. А самых крупных из них государство заставило сдавать образцы в петербургскую лабораторию номер один. А в этой петербургской лаборатории работали ученики Менделеева и сам Менделеев. Вот это и дало им идею и материал для доказательства перед правительством, что необходимо вводить монополию на производство и торговлю водки. И царское правительство в конце XIX века, вот тут в таблице я вам показывал, так вот, В конце 19 века, в 94 году, даже с 92-го началась вводиться монополия на производство водки в России. И смысл этой монополии состоял в том, что не сократить водку, а сделать ее подконтрольной одному государственному органу, который имеет самые лучшие для того времени технические средства для очистки, виднейших ученых, которые составляют рецептуру и строго этот государственный стандарт соблюдают, заставляют его соблюдать. Всех тех местных производителей вначале, которые еще остаются частными, но сдавать и производить должны по государственной схеме. Понимаете? Их не уничтожили, это не государственный сталезавод. А вот Смирнов не подошел. Троекратная проверка его показала, что он не подходит под это, поэтому он сдавать не мог свою водку как государственную. Началась дальше проверка его в связи с этим. Ну как же такое? Крупный производитель не может добиться стандарта. У него превышение альдегидов, превышение сивушных масел, превышение эфиров. Эфиры – это очень плохо. И очень просто его... Где эта бутылка? Вот бутылка. Вот бутылка. Эта бутылка не вот эта, которую они сейчас продают, а та, которая куплена в советское время, в 1979 году. Вот это американская. Тут написано, что Hartford. И вот обратите внимание, вот здесь выбито 818 год. Без всяких объяснений. А тут мелко написано. Пьер Смирнов. Основана фирма в 818 году в Москве. Подняли архивы. Он еще сам не существовал тогда. Он родился в 1846 году. Производство начал в 1865 году. Очень хороший формальный момент. А он для Америки это сделал. Там он думал, никто... Вот такими методами. Все другие водочные фирмы не могли сказать, что они с 818 года. В особенности в Америке. Так вот, на этикетке вторая, так сказать, неправильность, которая легко фиксируется на всех, и на русских впоследствии, и на иностранных этикетках, написано, что поставщик императорского российского двора. А здесь написано поставщика двора его императорского величества. Вот я и хотел обратить внимание на то, что когда Смирнов был здесь еще в России, он поставлял по своему личному, так сказать, желанию, ну просто как московский купец, губернатору Москвы. А губернатором Москвы был родственник царя, племянник. Или дядя потом он стал, следующего царя. Он был императорское, но не величество, а высочество. Но это не императорский двор, а это двор. Все-таки каждый великий князь имел свой двор.
Это значит, сам император, возможно, никогда не пил Смирнов.
Это точно, что он не пил, но потому что он пил совершенно другую водку. Он пил водку... произведенную где-нибудь, может быть, даже в его хозяйстве. То есть так, как производили дворяне. Он же дворянин был, и он имел право на личное производство. А они производили, очищая водку, значит, любой спирт, который производили, естественными средствами. То есть вливали, спирт опять-таки, в ведро яиц и ведро молока, или три ведра молока. Что им стоило? И очищали таким образом. Почему? Потому что эти как коагуляторы выступали, когда тем более в горячий спирт, в теплый. Они все в себя втягивали, все сивушные масла, эфиры, альдегиды, все туда. И это выбрасывалось как омлет свиньям. И водка чистейшая. Еще пропускали через песчаный и угольный фильтр. И вот что ему нужно, цистерны.
Вот этот Смирнов и вот этот Смирнов. У меня есть ощущение, когда я смотрю на этих бутылках, что пили там в Питере, нет, там при царе.
Нет, это можно стопроцентно дать голову на отсечение, что они не пили. Конечно, мы не можем воскресить Александра Третьего. Александр Третий особенно много пил, он пьянствовал. Есть дневники его жены, и все. Он скрывал от нее, что он пьянствовал. И у него были такие большие сапоги, и он туда эти бутылки засовывал и играл когда в карты со своим адъютантом. И они вытаскивали, значит, не без всяких рюмок. А царица, куда он спрятал? Она видела, что он уже немножко...
Немножко как ваш президент.
Я думаю, президент больше. Потому что тот все-таки понимал, что он царь, и какие-то рамки должны были быть. Все-таки царь это отличается от простого человека. Ну, это простой человек. Ну, кто? Прораб там, или десятником. Уровень социальный он остался, несмотря на то, что человек, может быть, там и секретарь обкома. Это ничего, в конце концов, не меняет. Или президент. Это должность. Он же не меняет общий уровень культуры, который за жизнь создается. Ну, вот я читал даже, что в Швеции вот во время операции даже, вот на сердце, Наина Иосифовна приносила ему немножко коньячку.
Мы вернемся к последнему интервью Вильяма Похлебкина после объявлений. Новости культуры. Литературный поезд «Европа-2000» прибыл во Францию. Поезд, среди пассажиров которого находятся 107 писателей из 43 европейских государств, стартовал на прошлой неделе с Лиссабонского вокзала. Эта акция задумана Берлинской литературной мастерской, поддержана ЮНЕСКО, министерствами культуры разных стран и частными фирмами. Цель путешествия – знакомить общественность с различными европейскими литературами. Железнодорожный пробег завершится 16 июля в Берлине. Одним из результатов встречи руководителей Южной и Северной Кореи стало сворачивание взаимной враждебной пропаганды. Прекращена работа северокорейских громкоговорителей, установленных полвека назад близ демилитаризованной зоны, а Южная Корея, в свою очередь, приостановила антикоммунистическое вещание, адресованное населению Севера. Французский суд признал виновной Бриджит Бардо, актрису и защитницу прав животных, в разжигании расовой ненависти. Истцом в деле Бардо выступило движение против расизма и за дружбу между народами. Ранее актриса подвергла острой критике мусульманский фестиваль, в ходе которого участники фестиваля забивают овец. Последнее исследование уровня грамотности в развитых странах Европы свидетельствует о том, что больше всего безграмотных людей живет в Великобритании. В Швеции, занявшей почетное первое место, около 8% взрослых можно отнести к безграмотным. Вы слушали новости культуры.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Последнее интервью Вильяма Похлебкина, историка материальной культуры, лингвиста и этнографа. Почему водка так важна для России? Роль Дмитрия Менделеева во введении монополии на водку. Что нужно знать о смирновской водке? Какую водку пил Николай II и почему у Александра III были широкие сапоги? Кто пил больше, русский царь или Борис Ельцин? Почему водка из любого зерна лучше, чем картофельная, свекольная или тростниковая водка? «Невозможно есть севрюгу, семгу без водки», — говорил Похлебкин. «Даже если человек не пьет, он должен употребить, для того чтобы кушанье отдало все свои особенности, заиграло всеми своими сторонами». Через 4 месяца после этого интервью Вильям Похлебкин был убит в собственной квартире в Подольске. Передача вышла в эфир 16 июня 2000 года.
Рецепт. Не нужно думать, что это какие-то написанные рецепты, и люди, ну, далекие от производства водочного. А это их завораживает, гипнотизирует рецепты. При современном производстве рецепт, по сути дела, очень одинаковый. Ведь водку же не дают никаких ароматических добавок, если она не делается специально, лимонная, анисовая и так далее. Вы понимаете, дело ведь в чем? Например, такая маленькая деталь. Скорость прохода через фильтр, и то играет большую роль. Вот у вас есть эта жидкость, и вот жидкость. Одна проходит, тот же и фильтр не изменяете, но одна проходит скоростью там через 10 минут, скажем, 5 литров, а другая проходит через 2 минуты эти 5 литров. И разница уже большая. Почему? Ну, ясно, что там, где большая скорость, там проходит и пробивает этот фильтр, не успевает это, где меньше. Но ведь это очень невыгодно, уменьшать скорость прохода. Ведь проходит огромное количество, миллионы гектолитров. И если вы уменьшаете скорость прохода на 10 минут для 1 литра, то это значит, вы чуть ли не на полмесяца, на месяц задерживаете все производство. Оно медленнее. А это значит, что вам нужно месяц платить всему заводу заработную плату. Вы понимаете, сейчас вопрос качества не в том, кто его производит и какой рецепт. Рецепты все одинаковые. А в том, какова себестоимость и может ли этот производитель позволить себе быть честным и производить водку себе в убыток, потому что ему нужно платить и налоги, и еще что-то такое, и таможенные эти. Он все это считает и не хочет, чтобы он не имел прибыли, а прибыль он хочет большую. Вот почему смешно говорить сейчас о рецептах. Какие рецепты? Они давно все известны, и вся технология уже, как говорится, ну, это же не атомная бомба. Дело в другом. Дело в том, что только государство, которое может, во-первых, пойти и на некоторые убытки, потому что оно все-таки государство, и оно получает всю прибыль, оно может просто быть не таким жадным. Оно может только одно, любое государство. Я не говорю, какое это государство будет иметь строй. Диктаторское, демократическое, одно государство, главное, один хозяин. И это не только для России, для любой страны. Оно может установить контроль реальный и может этот контроль направить на очищение этого продукта. Поэтому, если в демократических государствах западных налогообложение, дисциплина, культура производителей позволяет, чтобы не государство само производило, а контролировала другими способами, пожалуйста. Но в России нельзя этого. Потому что если аппарат работает на каждого отдельного производителя, то невозможно не учесть ни качество, ни другие компоненты. Вы понимаете? Но, как в каждом деле, имеет значение сырье. Если у вас сырье плохое, то вы из него не сделаете хорошего ничего. Поэтому водка из зерна в целом, любого зерна, пшеничного, ячменного, овсяного, ржаного, лучше, качественнее, заранее можно сказать, чем водка из картофеля, из свеклы, из сахара. Почему? А потому что изначально картофель, свекла и тростник сахарный содержат такие вещества, которые нужно очень долго освобождать, плохие вещества. А в этих почти нету. Да и зерно не одинаковое. Ржаное зерно, если вы производите водку, даже самогон, плохо умеете делать. Все равно вредных веществ будет меньше, чем из пшеничного. Почему? Потому что, если вы возьмете зерно пшеничное и затем раздавите бутылкой, то у вас при раздавливании это вокруг зерна будет жирное это. А если вы положите также ржаное и раздавите, жирного пятна не будет. В пшеничном зерне больше масел, чем в ржаном. Вот вы делаете водку из ржаного зерна, где почти масел нет, следовательно, и освобождать не от чего. А от пшеничного вам нужно ставить особую аппаратуру, чтобы освобождать от масел. Да и вы не освободите от всего, потому что они так тонки, что вот о чем я говорю. Традиции-то бывают правильные и неправильные. Традиции передаются в определенной среде. В одной среде одни традиции социальные, а в другой другие традиции. Есть такой персонаж у Евгения Петрова. Когда Ильф умер, он тоже решил писать произведение. Но у него не получилось, но одно произведение он написал. Японцы. Так вот, японец, который решил стать шпионом в России и все выучить как по-русски правильно. Надо стопочка раз, стопочка два, стопочка три. И он считал, что он настоящий, да. Но он учился-то у кого? У пьяниц, у шоферни. А потом он пришел в хорошее общество, и там на него посмотрели, где тебя так образовали, что называется? Ты же иностранец, откуда ты таких плохих манер набрался?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете интервью, которое историк культуры Вильям Похлёбкин дал британским теледокументалистам в декабре 99 года, за 4 месяца до гибели.
Вообще-то любой спиртной напиток, вино, водка, если они употребляются в застолье, должны быть связаны с характером еды. Ну, красное вино вы употребляете только же с дичью и с мясом жареным. А водку нужно только с русскими закусками. То есть невозможно есть, скажем, севрюгу, семгу без водки. Даже если этот человек не пьет, он должен употребить. Для того, чтобы кушание отдало все свои особенности, заиграло всеми своими сторонами. Вот, например, сибирянин, есть такой поэт, у него есть стихотворение «Икра и водка», где он пишет, что когда видишь икру на столе черную, и рядом стоит бутылка водки, даже когда очень устал, когда плохое настроение, вот сразу это меняет, потому что это гармония, и ты успокаиваешься. Поэтому нужно съесть и немножко запить, не закусывать, а вот выбор. Выбор, между прочим, не обязательно иногда пробовать. Достаточно внимательно осмотреть бутылки. Названия, вот здесь очень важна традиция, совершенно не характерные, ну, явно выдуманные. У водки очень мало названий. Это московская особая, это столичная. Причем московское особое – это традиционное название, которое идет с XIX века. И так правительство ГОСТ устанавливало на нее, то есть государственный стандарт. Столичное тоже с 1939 года. Но в столичное добавляется небольшое количество сахара. Здесь сахар играет роль смягчителя. Она действительно питкая более считается, она кажется более мягкой. А все вот другие названия есть. Ягодка там или как это, малютка или еще что-нибудь. Ну, названия, которые, во-первых, к водке не относятся. Но это надо чувствовать. И которые производятся людьми, не знающими русский язык, а имеющими в качестве советников просто вот русских эмигрантов, которые подсказывают интересное название, не понимая в традициях спиртовых названий. Вот есть Шардоне, есть Мерло, есть Каберне. Они тысячу лет будут. Как же будет ориентироваться покупатель? Ему нужно именно Каберне или именно Мерло. Он привык к этому. Потом, они же для разных блюд. Икра, рыба соленая, копченая. Для нее нужна водка. Я вот сам солю. Я 2 дня или 3 тому назад посолил, а что получилось, я еще не знаю. Сейчас посмотрим, как она сводит. Да, она уже готова давно. Сейчас. Почему нельзя, ну, собственно, эти вакуумные эти там нарезки? Во-первых, они настолько тонкие, они красивые, да? Но они лежат в этой в полиэтилене, они теряют свой естественный, они никакого вкуса. Поэтому получается, что если вы не ощущаете вкуса определенного у рыбы, то вы не можете и водку ощутить как компонент.
Водка может быть только чистая или нечистая?
Совершенно верно. Вот эта формулировка классическая. К ней приходит потребитель только в результате того, что он осознает, что это такое. Вот это моя цель. Чтобы все потребители были достаточно подготовленные. Все-таки потребители – это большая сила. И если они не будут покупать ерунду, это заставит производителей. Ну, считается, что водка не имеет ни запаха, ни цвета, ни это. Но русская водка, вот именно слово «русская водка», уже с 18 века отличалась русская водка от вообще слова «водка». Русскими водками только ароматизированными считались. Русский человек любит ароматизированные эти все-таки. То есть у него были водки на все буквы алфавита. В крестьянской избе вообще нет функциональных помещений. Там одна, вот. Она же столовая, она же спальня, она же одна комната, одна изба, и она же кухня. Но потреблять дома не давали водку правительству. Правительство заставляло с 16 века водку только в кабаках пить. А в кабаках царская водка была, производитель государства, царь. И он производитель только водки, а не еды. Еда – это нечто частное. Поэтому еда не соединялась в России с водкой до начала 20 века. Приходили в кабак только пить, потому что нельзя было в другом месте пить. Ведь не было бутылок. В России не было бутылок. До 1902 года не было бутылок. Можно было взять в кабаке ведро 14 литров. Ну, кто же мог-то? Понимаете, исторически так сложилось, но мы уже 100 лет почти живем в других исторических условиях, и пора менять. Не то, что пора, а нужно было с самого начала. Но традиции у нас, за ними не следят, кем они передаются и как, и на каком уровне. Поэтому 13-14-летние подростки также пьют водку, как и в 16 веке, залпом.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете интервью, которое историк культуры Вильям Похлёбкин дал британским теледокументалистам в декабре 1999 года, за 4 месяца до гибели.
Производство водки выгодно тогда, когда оно некачественное, потому что из худшего сырья, меньше внимания, дешевле. Иначе оно, да, неприбыльно. Ну ладно, это каждый такой. Но я хочу так. Сейчас, давайте.
Я хочу первое, что вы... Вот этот пробовал.
Ну да, но я хорошо? Его не буду... Что вы хотите, меня отравить?
Это нет, настоящее.
Нет. Вы мне говорите. Меня эта этикетка не... Я вам ее открою, ну... Ну а что? Что я буду... Вот видите, а здесь Петр Арсеньевич. А тут-то? Тут они поставили годы его жизни. 1831... Значит, в 818-м он еще не родился, как я и говорил. Ну, видно же, ну нужно это было. Два заявления советского правительства, причем на таком уровне, что поехал туда Микоян, говорил как министр внешней торговли. Это же вообще, я с ним перед этим говорю, ну зачем я буду такие, это мне унижение. Ну, необходимо из государственных интересов. Ну, просто обратить внимание, что ну нельзя же врать до такой степени. Еще не родился. А, у меня нет этой плошки, в которой нужно выплевывать этому дегустатору. Я же не пить-то не буду. Ну, вот что я могу сказать. Я впервые ее пробую. У нее приятный аромат. Совершенно, я бы сказал, ну, не русско-водочный, а сильно отличающийся. Значит, здесь есть какие-то компоненты, какие-то добавки. Чисто эмоциональное восприятие, да, она хорошая. Но ее состав и химия, я знаю, что это маскировка. Умелая, да. Вот даже на запах она имеет запах. А это уже не водочность. Водка не должна иметь запах. У нее особый вкус, который проявляется... В связи с закуской только. Чувствуешь, вот это водка, да.
И вот этот, в смысле?
Нет, это я вообще... Это ясно. Я могу сказать, что это...
Ну, открывай.
Вот, да не надо. Ну. Вот на этой водке написано. Водка. Мелкими буквами, во-первых. Крупными. Старорусская. То есть это выдуманное название. Ну, производит впечатление на людей, которые это... Ну, что значит старорусская? Они хотят сказать, что вот у них вот это вот настоящая какая-то старая... Но как раз старорусская водка хуже всегда была, чем современная. Это понятно, потому что уровень технический, очистки, дистилляции прогрессировал. А старорусская, конечно, если она даже настоящая старорусская... В 19 веке в России была 23-25 градусов всего. То есть это тоже неправильно. Она должна 40 градусов. Вот. Почему? Потому что только при 40 градусах, это Менделеев путем вот исследования всех спиртоводных растворов, растворов спирта в воде или воды в спирту, он показал, что вот на этом уровне получается полное соединение молекул. Вот молекулы воды и молекулы водки, они не проникают друг в друга, но соединяются вот как, знаете, когда делают мостовую вот сейчас с такими камнями, которые один входит в другой. Так же они соединяются. И это создает нормальное восприятие этой водки. Она не отторгается. А здесь уже само название показывает, что оно фальсифицировано. То есть, что вы хотите сказать? Вы так же плохо очищаете, как ее очищали век или два века, или три, или четыре назад? Более того, ведь в России не было стеклянных перегонных аппаратов, и гнали просто в деревянных желобах. Вы понимаете, что в деревянном желобе, открытом, терялось огромное количество. 50% выходило в воздух и на пол. Но второе, что я хочу сказать еще. Здесь, значит, написано, где она произведена. Город Подольск, улица Окружная. У нас не было в Подольске государственного предприятия такого уровня, которое бы могло выполнить технические условия и государственный стандарт. Значит, это какое-то приспособленное помещение. А поскольку вот для того, чтобы правильно шла фильтрация, правильно смешивание, уже давно доказано, значит, тоже учеными, специальными техниками в начале века, вот когда Менделеев жил, значит, сортировки, то есть вот эти огромные чины, в которых происходит смесь воды и спирта, они должны быть ровно 4 метра 10 сантиметров. Два нужно этажа, да? Где такие помещения? Нету. Если они производят в помещении другого размера, значит, они делают эти сортировки другого размера. Следовательно, нарушают элементарные, механические, я не говорю уже, механические и технические условия. Следовательно, это плохо. Вот сейчас, да, производят в любом каком-то маленьком месте, там, деревне, маленький городок, и это, где раньше не делали. Уже одно то, что раньше там не делали, не было специального заводского оборудования, помещений, все, что требуется для этого, уже говорит, что нарушаются элементарные механические, технические условия. Следовательно, продукт не может получаться в этих условиях правильно. Ну, нельзя прыгнуть выше головы, как говорится.
Это значит, по запаху будет понятно, что плохой? Открывайте, только открывайте.
А по запаху вы можете добавить какую-нибудь тоже химию, приятно пить. Ну, понимаете, вот из виски вы когда-нибудь пили Грант? Прекрасно, да? Совершенно четкий аромат, который вообще у крепких напитков не бывает, да? Правильно? Он больше походит на какой-то аромат ликера, вот так, да? Здесь аналогичный, но чуть-чуть такого аромата.
Но он говорит, что это из его старых рецептов.
Ну, рецепты, надо понимать, одно. Это не относится к существу. Это все равно, чтобы каплю розового масла капните, которое не химически не участвует. Это маскировка. Она может, маскировка бывать окрашивание, то есть цветная маскировка, а может быть ароматическая маскировка. Все. Оно к рецепту не относится, ну, к рецепту самой водки.
Это значит, через запах вы не будете знать, если это хороший или плохой?
Да, в этом все дело.
Вы можете знать, что плохой только в следующее утро?
Да, но это большой риск. Вот у меня налито, я слишком много налил.
Я думаю, что я много слишком налил, потому что смывается сильно. Даже меньше нужно. То есть нужно очень маленькими глотками, чтобы даже вкус не смывался, а только соединялось, он так смывается, вот такими большими сколько. Таким образом, ну, скажем, вы за целый обед можете выпить 25 грамм вот такими малюсенькими глотками, только чтобы добавление. Ну, то есть акцент вкуса, правда? Потому что когда смывается, уже только водка, и я налил очень много.
Вы слушали последнее интервью Вильяма Похлёбкина. Запись интервью любезно предоставлена поверх барьеров британским телережиссером Энгусом Маквином. Режиссер передачи Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, мне свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, и вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».